Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. «Единая Россия» официально выдвинула Дмитрия Медведева в президенты. В Петербурге по подозрению в нападениях на национальной почве задержаны 8 молодых людей. Правозащитники направили властям запрос в связи с запретом на въезд в Россию журналистки Натальи Марарь. Партия «Единая Россия» официально выдвинула первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост президента. Его кандидатуру поддержали 478 делегатов, прошедшего в Москве съезда партии, против высказался лишь один. Президент Владимир Путин, выступая на съезде, согласился стать премьер-министром в случае избрания Медведева президентом на выборах 2 марта.
Считаю необходимым сказать, что если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу в этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Без изменения властных полномочий между институтом президента и самим правительством.
Сказал Владимир Путин. Российские правозащитники направили запрос в пограничную службу и ФСБ в связи с запретом на въезд в Россию журналистки российского журнала New Times, гражданки Молдавии Натальи Марарь. Об этом сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. В ночь на воскресенье Марарь не пропустили через границу в аэропорту Домодедово. Пограничники заявили, что указание пришло из ФСБ. В редакции связывают произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки. Марарь, среди прочего, писала о финансировании Кремлем последней избирательной кампании. Международная федерация журналистов расценила случившееся как ущемление свободы прессы. В Петербурге задержаны 8 человек, подозреваемых в серии нападений на национальной почве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
8 молодых людей были задержаны в воскресенье. Их проверяют на причастность к серии нападений на людей с неславянской внешностью. Все 4 эпизода, по которым ведется проверка, произошли 1 декабря. В их числе нападение в метро на тувинскую журналистку и сотрудницу администрации Тувы Саяну Монгуш. В тот же день на Ланском шоссе нашли тело гражданина Узбекистана с ножевыми ранениями груди и шеи. Одно обвинение задержанным уже предъявлено, говорит старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Петербурга Сергей Капитонов.
Есть уголовное дело, возбужденное 18 сентября, по факту убийства гражданина Саргсяна в парке Челюскинцев. Вот эти лица все задержаны по этому эпизоду. То есть 3 из них предъявлено обвинение в убийстве Саргсяна. Но и отрабатываются другие преступления, если на причастность, в том числе вот Саяна Монгуш.
По этому факту уже возбуждено уголовное дело, но причастны ли к нему задержанные, должно выяснить следствие. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, подозреваемый в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске. По данным ФСБ, мужчина был взят под стражу в воскресенье. Свидетели опознали его как пассажира, сидевшего на заднем сиденье автобуса. Взрыв в автобусе, который следовал из Пятигорска в Ставрополь, произошел 9 декабря. 2 человека погибли, 14 получили ранения. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил себе руководящие полномочия. Он объявил об этом на съезде партии в Москве и объяснил решение неудачи на недавних выборах в Госдуму. Белых также предложил СПС выдвинуть своим кандидатом на президентских выборах Бориса Немцова.
Я предлагаю в соответствии с решением Федерального политического совета выдвинуть Бориса Немцова кандидатом на пост президента России и снабдить его нашей программой «Свобода и человечность». Вместе с тем, понимая опасность выдвижения демократической оппозиции нескольких кандидатов, я предлагаю съезду наделить Бориса Немцова полномочиями вести переговоры с другими кандидатами с целью выдвижения, если не единого в плане поддержки всеми демократическими силами, то хотя бы единственного кандидата от демократов.
Сказал Никита Белых. Парламентские выборы в Киргизии не соответствовали в полной мере международным стандартам, говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Говорит глава миссии наблюдателей ОБСЕ Ким Маккюлинен.
Я возглавлял миссию ОБСЕ на 2 прошедших в Киргизии выборах и разочарован откатом назад в организации процесса голосования. Развитие политического плюрализма, которое я наблюдал, оказалось подорвано этой упущенной возможностью.
сказал глава миссии наблюдателей ОБСЕ. По результатам обработки 95% избирательных протоколов лидирует пропрезидентская партия АКЖОУ. 5-процентный барьер удалось преодолеть еще одной из 12 участвовавших в выборах партий социалистической. Однако для прохождения в киргизский парламент требуется получить региональную квоту. Пока это удалось лишь партии АКЖОУ. В Париже проходит международная конференция помощи палестинцам, в которой принимают участие около 90 стран. Накануне встречи глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил журналистам.
Я думаю, что эта конференция будет иметь важные результаты, поскольку она продолжает начатое в Аннаполисе. Собравшиеся здесь представители мирового сообщества будут обсуждать не только предоставление экономической помощи палестинской автономии. У этой встречи есть и политические цели. Мы надеемся, что международное сообщество оправдает те надежды, которые мы на него возлагаем.
Сказал Махмуд Аббас. Соединенные Штаты уже заявили, что выделят более 550 миллионов долларов на программы по улучшению повседневной жизни палестинцам. Всего необходимо собрать почти 6 миллиардов долларов. Сегодняшняя встреча – важный шаг на пути реализации договоренностей, достигнутых в прошлом месяце в Аннаполисе, главным итогом которых стало возобновление израильско-палестинских мирных переговоров. Соединенные Штаты знали о планах России возобновить поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. Госдепартамент США назвал эти поставки еще одной причиной, по которой Иран должен отказаться от программы обогащения урана. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня наш гость, экономист, профессор, специалист в области институциональной экономики и общественный деятель, президент Института национального проекта «Общественный договор» и член Совета при президенте России по содействию развитию институтам гражданского общества и правам человека Александр Аузан. Добрый вечер,
Александр Александрович.
И разговаривать мы, конечно, начнем с главного события сегодняшнего дня. Еще не закончился съезд «Единой России», где выдвинута кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы государства. Владимир Путин заявил о готовности возглавить правительство при президенте Медведеве и очень эмоционально говорил, что не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной молодому волевому администратору с государственным мышлением. На что Дмитрий Медведев ответил, что выполнять в жизнь курс и программу можно только с ее автором Владимиром Владимировичем Путиным. Так что сегодня интрига практически, хотя вот Александр Александрович говорит, что еще ничего не закончено, но тем не менее пока интрига вот последних недель завершена. Путин согласился возглавить правительство, если Медведева изберут президентом. Но пока, в общем, ничего не говорит о том, что его не изберут президентом. Поэтому мы сегодня будем говорить и собирались-то разговаривать с Александром Аузаном по поводу его очень интересной лекции, которая называется «Национальные ценности и конституционный строй», который как раз, в общем, накладывается на, в некотором роде на нынешнюю политическую и экономическую реальность, и про то, что связано с Конституцией, что есть ценности, есть ли они у нас, и как нам договариваться о них. Но все равно поговорим об актуальном, потом перейдем к более таким научным вещам. Поэтому смс-сообщение, вы можете, конечно, реагировать и на актуальные события, и спрашивать господина Аузана о том, что вас интересует. Смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail @radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, в общем, Александр Александрович, ну и как вам сегодняшняя актуальная политика?
Я бы так сказал, что есть один положительный момент.
Так.
То, что формально Конституция соблюдена. Путин все-таки уходит с поста президента. Я напомню, что мы уже второй раз переживаем такой момент, потому что во время выборов, третий, наверное, раз, 95-96 года, были предложения, а бог с ней, из Конституции, давайте мы вообще выборы проводить не будем. Потом речь шла о том, что может Борису Николаевичу третий срок устроить. Ну, последний год партия третьего срока была просто из каждой щели. Конституция формально будет соблюдаться, и я бы не сказал, что это так уж не важно. Это важно. Когда соблюдаются формальные правила или, наоборот, когда они нарушаются, это довольно важное событие для страны. Но, несомненно, власть не нашла решения, как передать власть. Потому что для того, чтобы власть перешла от одной персоны к другой, нужно, чтобы работали государственные институты. Чтобы именно они обеспечивают определенное равновесие. Я напомню, что когда в 99-м-2000-м произошла схватка двух групп в элите, то, в общем, ничего кошмарного не случилось не только для выигравших, но и для проигравших. Потому что они остались губернаторами, имели места в Совете Федерации, фракцию в парламенте и так далее, и так далее. Но тогда были Сенат, конкурентный парламент, какой-никакой, но конкурентный. А за эти годы вся власть свелась в узел. И вообще говоря, кроме президентской власти ничего нет, потому что все остальное либо партия поддержки президента в парламенте, либо назначенное им правительство, либо назначаемые им губернаторы, которые посылают своих представителей в Совет Федерации. Поэтому такую власть поделить невозможно. Вот думали-думали и пришли к выводу, что действительно невозможно поделить, что не может президент уйти так, чтобы не остаться.
Кстати, в вашей статье про национальные ценности и конституционный строй, почему я просто сейчас приведу несколько цитат, и слушателям станет понятно, почему это коррелируется с нынешней ситуацией. Вы пишете: наш конституционный строй совершенно очевидно выхолащивается, качается, стал он очень хрупким. Или: мы страна неписанных правил, описанные формальные правила в России несущественны. Россия управляется неформальными правилами. Во всяком случае, так очень многие думают и с этим соглашаются. А по поводу людей и институтов. Если довести деинституализацию российской государственности до положения, когда все кругом техническое, технический парламент, техническое правительство, возможно, будет технический президент, то остается только персона, по поводу которой хочется сказать сакраментальное. А король-то голый. Потому что институты больше не работают. Или, вот еще одна цитата, тоже можно как угодно к ней отнестись. Формула по поводу рассуждения о том, что такое ценности, и что ценности, очень любопытная мысль, о которой мы еще, наверное, поговорим, это то, что нации не достает. Но, тем не менее, формула, где требуется дополнительно исследование, конечно, но, тем не менее, могла бы на сегодняшний день в рамках конституционного строя решить проблему, выглядит примерно следующим образом. Сильный пассивный президент, дело которого гарантировать интересы социально уязвимых слоев, не желающих пользоваться сложными, дорогими, тяжелыми механизмами, скажем, парламентской демократии, активное профессиональное правительство, пестрый парламент, обязательно пестрый, потому что страна пестра интересами и группами, и дешевый, общедоступный и достаточно независимый суд. Все это может быть сделано в рамках нынешнего конституционного порядка, но не в рамках нынешнего политического режима. Но вот то, что сегодня произошло, как вы, в связи с тем, что вы говорили, думали и писали?
Ну, это не решает, конечно, вопроса, потому что, я думаю, у многих сейчас ощущения, у кого ностальгические, а у кого эти ощущения надо назвать каким-то другим, более жестким словом, потому что кажется, будто нас нагоняет наше прошлое, как будто бы мы на 20-30 лет назад откатились, как будто в стране идет реставрация. Я думаю, что в этом, кстати, много правильного в этом ощущении, потому что, на мой взгляд, мы прожили период революции в 90-е годы, мы прожили период реакции с 2000 по 2007 год. Реакция – это исторически нормальное явление. Она в известном смысле выравнивает то, что сделала революция. Особенно первый путинский срок в этом смысле был продуктивным, хотя это период политической реакции. Про второй срок я бы так уже не сказал, потому что, по-моему, там главное, что происходило, это подготовка к продолжению. А вот теперь мы вошли в исторически необязательный период, когда такие призраки прошлого начинают появляться. Институты, очень напоминающие советское, например, время, когда генеральный секретарь ЦК КПСС, он мог быть председателем президиума Верховного Совета, а мог не быть. Мог быть председателем Совнаркома, а мог не быть.
Ну да, Калинин.
Конечно, да. Угу. Да, у нас ведь были уже президенты, тогда они председатели президиума, в ЦИК или Верховного Совета СССР назывались, которые были техническими президентами. А вот глава некоторой корпорации, тогда КПСС, он мог занимать государственные посты или не занимать. Занимал, когда нужно было, скажем, вести переговоры с американцами. Вот. Не могли понять американские президенты, кто такой генеральный секретарь ЦК КПСС. Ну ладно, Брежнев стал председателем президиума Верховного Совета, чтобы было понятно, что он президент Брежнев. Поэтому, конечно, сильно веет реставрацией, и, естественно, у людей возникает тяжелое ощущение, что мы на это дело обречены. Вот я, честно сказать, долго готовил эту свою публичную лекцию, понимая, что такое ощущение возникнет, и что многие начнут связывать это с тем, как устроены ценности нашего народа, и фактически будут говорить, это у нас в национальной культуре заложено, следовательно, это приговор. Не просто судьба, это приговор. Вот с этим я не согласен.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии профессор, специалист в области институциональной экономики, профессор МГУ Александр Аузан. И говорим мы с ним сегодня о очень важной публикации, которая, как я знаю, кстати, появится в «Новой газете». Да, ее
да в январе. В январе будет три
национальные ценности газете, да, да, и конституционный строй. Сейчас она размещена на Политру в качестве лекции. Ну так вот, по поводу приговора. Да, вы там описываете, что над Россией вроде бы как висит проклятие с ее традиционным риском, А8, пьянство, воровством, таким вот коллективным, пассивность там еще не в числе вот этих вот перечисляющих ценностей не упоминаете, но в общем она
я
тоже
я бы сказал
туда...
скорее адаптивность.
Ну и для адаптивности,
готовность,
да,
выжить в любой ситуации.
Так хорошо, почему вы полагаете, что все то, что в общем все равно присуще, тем не менее нельзя утверждать, что эти ценности не влияют на развитие и политического, и экономического процесса?
Я полагаю, что влияют. Вопрос немножко по-другому. В том, что есть разные объяснения, почему те или иные страны показывают такую зависимость от своей исторической траектории. Это известная проблема, она относится отнюдь не только к России, ее называют path dependence problem, то, что на русский язык я, может быть, не очень удачно перевел как проблема колеи. Есть работы, в том числе нобелевских лауреатов, от чего это берется. И хочу сказать, что версий несколько, откуда это может возникать. Одна из версий действительно считает, что дело в национальных ценностях, и для того, чтобы сойти, выйти из колеи, нужно пожертвовать национальными ценностями. Говорят, что японцы смогли совершить скачок, но пожертвовали собой как нацией. Другие считают, что дело в институтах, которые сформировались исторически, и дело уже не в национальных ценностях, а, например, применительно к России в том, и об этом писали, скажем, и очень разные философы, такие как религиозный философ Георгий Федотов или марксистский философ Георгий Плеханов, что есть такая штука, как крепостничество и самодержавие, которые 500 лет нас по жизни сопровождают и до сих пор живы. Третьи говорят, что просто мы не можем решить определенные проблемы роста конституционной демократии, потому что это правда, что все страны проходили такую фазу, как цензовая демократия, когда большинство было не готово к демократии и прямо или косвенно выступало против демократии. Есть еще объяснения, которые связаны с проклятием ресурсов.
А мне вот очень понравился, вы цитируете Федотова, и две вещи, которые, по-моему, многое объясняют. Во-первых, что Россия придумала способ осуществлять прогресс, не расширяя свобод. И, во-вторых, России удалось оторвать развитие образования от развития свободы. Или здесь тоже, по-вашему, не все объяснение, по крайней мере?
Мне очень нравится то, как все объяснял Георгий Федотов, по-моему, один из таких наиболее глубоко понимавших развитие России людей. Сейчас как-то больше принято, особенно во власти, цитировать Ивана Ильина или Николая Бердяева. Вот они-то считали, что судьба зашита в национальной культуре и в национальных ценностях. А Федотов считал не так, что она зашита в том, как шла история, как проходили те или иные развилки. Я бы сказал, что его взгляд очень близок к взглядам прекрасного американского экономиста Дагласа Норта, который получил Нобелевскую премию в 90-е годы за создание теории национальных изменений. Что дело как раз в том, как страна сформировала определенные формальные и неформальные правила. Но, возвращаясь к разговору о ценностях, национальных ценностях, понимаете, я-то считаю, что мы не можем говорить, что приговорены национальными ценностями, потому что в данный момент, вот на этом этапе развития нашего этноса, которому как этносу, правда, тысячи лет, но который еще не стал нацией, он на глазах у нас становится нацией, у нас национальных ценностей сейчас нет. И я предлагаю простой тест. Он касается мигрантов. Потому что любая страна, принимающая мигрантов, она ведь хочет не только от них соблюдения закона и знания языка. Она говорит, нужна социализация мигрантов. Они должны принять национальные ценности. Так вот, какие ценности должны принять таджики, китайцы, азербайджанцы для того, чтобы считаться, ну, скажем так, приемлемыми участниками формирующейся нации? Я думаю, что такого ответа нет, потому что...
Ну, давайте, кроме русского языка, собственно,
ничего. Давайте вот предположим, что живущие на российском Дальнем Востоке китайцы покрестились все в православие. Причем, заметим, они в церковь будут ходить с завидной регулярностью, в отличие от наших соотечественников, которые часто пренебрегают этой обязанностью. Не думаю, что это для них, для китайцев составит большую проблему, потому что конфуцианство, как философия, которая зафиксировала национальные ценности китайского этноса, это вообще даже не религия, это такой взгляд на жизнь, поэтому они могут быть одновременно католиками или православными. Ну и что, мы можем сказать, что китайцы стали русскими, потому что они живут общиной и ходят в православную церковь к причастию? Я думаю, что нет. И боюсь, что сейчас нельзя назвать те ценности, которые и позволили бы присоединиться. У нас их нет. Поэтому мы себя ощущаем несколько неуютно в стране. Из-за этого и уезжают многие люди, потому что страна, где не сформированы национальные ценности, это вот дом без стен. Причем мне кажется, что традиционалисты ищут ценности там, где их нет. Потому что я высказал в этой лекции гипотезу, я подчеркиваю, что это гипотеза, я пока в этом абсолютно не убежден, но когда мы смотрим на другие народы, которые сформировали свои ценности, то оказывается, что ценности не продолжают исторические свойства этого народа, а обычно балансируют то, что в этих свойствах заложено. То есть я бы сказал, что ценности – это то, чего в народной жизни не хватает. Вот на американцев посмотрим. Есть прекрасная фраза одного из отцов американской конституции Бенджамина Франклина. Я, кстати, хочу напомнить, что там были другие отцы, которые президентами становились, а Бенджамин Франклин, он просто гений был, вот такой гениальный ученый, признанный. И он сказал, что демократия – это соглашение о правилах поведения между хорошо вооруженными джентльменами. Фактически, он что сказал? Да, конечно, те группы разноэтнические, которые образовывали Америку, вели себя, я бы сказал, мягко говоря,
кто успел
нелиберально.
Да, достать пистолет, тот
нелиберально.
И прав.
Но либерализм для них стал способом самосохраниться и добавить то, чего не хватало американской нации для того, чтобы она была в определенной мере самодостаточной. То же самое, давайте, конечно, интереснее говорить про русских, чем про американцев. Вот последние исследования последних 10 лет точно, причем полевые исследования, этносоциологические, культурологические исследования, показали, что полный миф, идея, что русские коллективисты. Да мы сами с вами видим, как устроено автомобильное движение у нас, например, да? Или как люди стоят в очереди. Mm-hmm. Мне попытались сказать однажды, говорят, ну как, у нас люди прижимаются в очередь друг к другу, а индивидуалисты так никогда не делают. Извините меня, они прижимаются друг к другу, потому что боятся, что кто-нибудь пролезет между ними. Более антиколлективистского народа, чем русский, вообще говоря, трудно найти.
Ну да, про корову, которая в соседа сдохла, и вообще, да.
Но именно поэтому на разных фазах развития этноса искали ценности, которые уравновесили бы эти вещи.
Ну и в нашем-то случае это что?
Ну, вот в нашем случае это пока ничего. Потому что я могу сказать, что в советское время это, конечно, была идея советского коллективизма. До этого были идеи общинности и соборности, при том, что я напомню, что община, она совсем не вырастала из души человека, а довольно жестко насаждалась круговой порукой и силой самодержавной власти. И только Столыпин разрешил из общины-то выходить. Поэтому были вот такие ценности для других этапов развития.
Хорошо.
Но не думаю, что они живы.
Да, но тогда это означает, что как их нащупать-то в нынешнем меняющемся модернистском мире?
Да, вот это хороший вопрос, потому что, на мой взгляд, их научным путем выделить нельзя.
Нельзя, конечно.
Можно предсказать, что ценности каким-то образом взаимодействует с историческими свойствами этноса, но, например, понятно, откуда такая высокая популярность идеи справедливости. Ведь не от того, что мы когда-нибудь жили в условиях справедливости. Мы никогда не жили в условиях справедливости. Наоборот, мы всегда жили в условиях довольно рисковых, и хочу сказать, что и сейчас масса людей легко идет на риск и живет, например, не по закону, опускается в довольно сложные и опасные финансовые операции, летит отдыхать в горячие точки мира и так далее, и так далее. Но понятно, что при этом, когда есть такие риски, то есть и проигравшие. И вот для того, чтобы проигравшие не погибли, нужно говорить, ну, ребят, ну мы как-нибудь с ними поделимся, мы им не дадим умереть. То есть обратной стороной вот этой рисковой жизни стала мечта и потребность в справедливости. Но я думаю, что реальные ценности возникают только в реальном социальном взаимодействии. Что это значит? Вот разговор об истории, который должен быть предметом национального диалога. Ведь недаром Ринан сказал, что нация – это некоторый набор ценностей и совместная гордость историческим прошлым. В другом месте он сказал совместные заблуждения по поводу славного исторического прошлого.
Хорошо, вот
да.
Это лучше.
Так вот, нужен национальный диалог об истории, об образах этой истории. Нужен национальный диалог о целях. Причем не про то, утроить или упятерить ВВП, это мне даже как экономисту абсолютно от этого ни холодно, ни жарко. Потому что упятерить-то можно, но мне от этого может стать жить хуже, а не лучше. Поэтому, на мой взгляд, это разговор о разных образах будущей страны. Ну, скажем, это великая энергетическая держава, потому что у нас тут минеральных ресурсов полно, вся таблица Менделеева. Или это великая военно-политическая держава, потому что мы самая большая по территории страна и можем как свои региональные проблемы рассматривать любые проблемы мира. Или, может быть, это страна, которая претендует на интеллектуально-культурное лидерство, на то, чтобы быть одной из знаковых стран в мире. Это нам тоже удавалось.
Да, потенциал.
Да.
Александр Аузан, гость сегодняшней программы. Мы продолжим сразу же после новостей. В программе «Время политики», которая выйдет в 22 часа в эфир. В прямом эфире выступит правозащитник и ученый, потенциальный участник президентских выборов Владимир Буковский. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Владимир Путин готов стать премьер-министром России в случае избрания Дмитрия Медведева президентом страны. Об этом действующий глава государства заявил на съезде «Единой России», предлагая выдвинуть первого вице-премьера Медведева кандидатом на пост главы государства. Российские правозащитники намерены выяснить причины, по которым журналистке российского журнала «New Times» гражданке Молдавии Наталье Марарь запрещен въезд в Россию. Как сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод, в пограничную службу будет направлен запрос. В Петербурге по подозрению в серии нападений на национальной почве задержаны 8 молодых людей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По данным Следственного комитета при прокуратуре Петербурга, всех их проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в городе 1 декабря. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил в себя руководящие полномочия. Он объявил об этом на съезде партии, который проходит сегодня в Москве. В отставку уходит и весь политсовет СПС. Белых объяснил решение неудачи на недавних выборах в Госдуму. В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, подозреваемый в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске 9 декабря. Дело об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова направлено в Генеральную прокуратуру. Мосгорсуд обязал Генпрокуратуру обеспечить явку одного из обвиняемых, Казбека Дукузова, который находится в розыске. Из-за его отсутствия процесс приостанавливается уже второй раз. Россия начала поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. Так называемая первая загрузка займет около 2 месяцев. МИД России заявил, что контролировать процесс будет Международное агентство по атомной энергии.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Профессор Александр Аузан, член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, завкафедры прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ. Сегодня наш гость. Говорим мы с Александром Александровичем о национальных ценностях и конституционном строе. И вы уже начали реагировать на наш разговор. Сейчас я буду читать сообщения с пейджеров и сейчас уже включу телефон. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде чем мы перейдем уже к ответу на вопрос, все-таки, опять же, в вашей лекции, в вашей и в статье, как я понимаю, будет, опять же, ссылка на Федотова, философа Федотова, где он говорит, что демократия – это вообще предмет роскоши, и спрос на нее появляется тогда, когда имущее образованное население преобладает. Это, в общем, означает, что мы по-прежнему пребываем в том состоянии, где этого населения либо нет, либо населению, которое все-таки уже более-менее образованно и имущественно благополучно, все-таки не нуждается в демократии.
Вот я прошу прощения, это ссылка не на Федотова, а на ныне живущего экономиста, академика Виктора Полтеровича, который... Который, я говорю, что те идеи, которые высказывал Георгий Федотов, относительно того, что есть зависимость между развитием образования и потребностью в демократии, и развитием имущественного достатка, и спросом на права. Вот это все подтверждается современными статистическими анализами, которые проводят экономисты, но дальше мы приходим к очень непростому вопросу, потому что понятно, что большинство нынешних успешных демократий, они прошли фазу цензовой демократии, когда права распространялись постепенно. Понятно, что в 21 веке говорить об этом не приходится. Цивилизационный запрет существует на идею, что давайте мы часть людей лишим гражданско-политических прав, раз они не хотят ими пользоваться.
Ну, у нас вообще уже такие поползновения есть.
Да, вот слышал я, да.
Да, то кого-нибудь не впустить, то кого-нибудь не выпустить, ну, да, то алименщиков наказать не будет.
Ну, я бы сказал, что сейчас в основном пытаются лишить тех, кто хочет активно пользоваться гражданско-политическими правами.
Ну да, это да.
Так вот, мои коллеги-экономисты иногда говорят, ничего страшного, средний класс в России растет, вот он сейчас вырастет, и возникнет нормальный спрос на демократию. Я, к сожалению, не так оптимистично это смотрю, потому что средний класс в России уже один раз вырос к 98-му году. Потом его экспроприировали. Сейчас он опять подрастет. Его опять на каком-нибудь повороте экономической политики экспроприируют не в силу злобности какой-то или страха перед будущим, а просто потому, что он слабый, он не может влиять на ситуацию. Права-то не растут вместе с этим средним классом. Поэтому автоматических решений проблем в истории не бывает.
Валентина из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Добрый вечер.
Да. Вот отсутствие ценностей национальных, развал экономики, однобокое ее, точнее, развитие, сокращение населения по миллиону в год, не является это результатом того, что во власти, во всех областях культуры, начиная от телевидения, театра, кино и так далее, беспрецедентно малое количество русских? Спасибо.
Ну вот, этническая история.
Вот сейчас, я бы ответил так. Дело в том, что давно уже те, кто занимается исследованиями этнических процессов, они различают биологические источники этноса и этнос как сообщество, которое развилось, потому что оно живет на определенной территории, в определенных ландшафтах, имеет такие привычные занятия, потому что я сошлюсь на этнос-социолога Игоря Кузнецова из Института социологии Российской академии наук, вот он говорит не только о исследованиях этнопсихологии, но и о анализе, который проводился по геному ныне живущих русских. Оказалось, что преобладающая этническая составляющая у людей, которые сейчас называют себя русскими, а анализ генома сейчас позволяет это сказать, это финно-угорская составляющая. Причем это на самом деле давным-давно предсказал замечательный русский историк Ключевский, который, правда, говорил, конечно, не о геноме и генетике, а о национальном характере, когда он говорил о том, что многие образы у Льва Толстого, которые считаются типично русскими, они на самом деле демонстрируют характер другого этнического происхождения. И речь идет, конечно, не о финнах.
Конечно.
А
на все того, что появилось, да, Мар-2, Волги, Уралы,
Ханты, Манси, Карелы и так далее. Я напомню, что город, в котором мы сейчас находимся у микрофонов, вообще носит финское название Москва. Да, это финское слово. Поэтому в итоге биологические источники, похоже, не очень сильно влияют на то, что происходит с обществом, с социумом, а сильно влияют другие вещи.
Виктор из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Вечер. У меня вот замечание и вопрос, если позволите.
Давайте.
Значит, замечание. Ну, во-первых, никуда, по-моему, никакие ценности не девались. Ценности – это вот просто элементарные условия продолжения жизни народа. Вот если вы конкретно у кого-то спросите, это чтобы были здоровы его дети, как говорится, чтобы получили образование, чтобы было жилье, профессии и так далее. И это все осталось. Эти ценности не надо выдумывать. Другое дело вопрос в методике их реализации. Вот тут, так сказать, могут быть разночтения. Теперь, что касается национальной идеи. Вот чтобы одна идея завладела там большим количеством людей, это тоже утопия. Не надо искать идеи. Я считаю, у государства должна быть одна великая идея. Это обеспечить условия для реализации идей граждан, ее населяющих. Естественно, если эти идеи, так сказать, не противоречат закону. Это единственная великая идея. Теперь вопрос. Вот что касается России, это как такое глубоко бюрократичное государство. Перед такими государствами всегда встает некий логический тупик. Вот чтобы его преобразовать, нужны преобразования этого руководства сверху. А это, в свою очередь, руководство ему и так уже хорошо при нынешних условиях. Вот могли ваш уважаемый...
Александр гость, Александрович, да.
Да, вот привести пример, когда вот из этой, как говорится, дурной бесконечности государства выходили не с помощью внешней силы, как, скажем, после войны там Германия и Япония, а как-то мирным путем. И
Понятно, да, Виктор,
я понял, да. Виктор, спасибо. Виктор, во-первых, я соглашусь, что национальную идею искать не надо. Я тоже не понимаю, что такое национальная идея. И, по-моему, слава богу, эти поиски остались где-то в 90-х годах. Но когда вы говорите, что национальные ценности – это всем понятно что, вот вы назвали там семья, нормальные условия для развития. Но с чего вы взяли, что другой человек скажет так же? Потому что я вас уверяю, что как раз... Опросы, которые проводят социологи, показывают необычайную пестроту. Кто-то скажет «свобода», а кто-то скажет «духовность», а кто-то скажет «справедливость».
Величие страны.
Величие страны и так далее, и так далее. Поэтому я и говорю, что я совершенно не утверждаю, что ценностей нет у наших людей. Слава богу, у людей ценности есть. Я говорю, что мы пока не можем сказать, чем мы, как формирующаяся нация, а мы формируемся позже, чем... Другие европейские нации, вот немцы, наверное, были самые поздние из больших наций, это конец 19 века. Но мы не можем сказать, чем наши национальные ценности отличаются, скажем, от ценностей германской нации. А вот немцы и французы, они объяснят вам, чем у них различаются национальные ценности. При том, что и та, и другая нация сейчас, это нации гражданские, либеральные, которые действительно считают, что государство должно работать для человека, обеспечивать условия и так далее, и так далее. Теперь по поводу преобразования. Возможно ли преобразование на основе внутренних стимулов, а не внешних? А давайте возьмем такую страну, как Франция. 50 лет назад, после войны, Франция переживала страшно тяжелые времена. Вот конец 50-х годов во Франции, там фактически... Вот мы удивляемся, что у нас может возрождаться фашизм через 60 лет после Великой Победы. А там через 13 лет после Великой Победы такая организация, как УАЗ, фашистская организация, выросшая на колониальной Алжирской войне, она фактически пришла к власти. Деголь получил из их рук власть. Поэтому одна из крупнейших европейских стран находилась в страшно непростой ситуации. И через 15, через 10 лет после этого, я напомню, что Парижская революция 1968 года, студенческая, которая ознаменовала начало нового послевоенного этапа развития в мире, она произошла в большой европейской стране. Поэтому есть страны, которые выруливали из таких условий. Была Португалия, колониальная империя с диктатурой Салазара, которая сейчас является вполне демократической страной, с точки зрения Андрея Илларионова, даже нашим, как бы сказать, экономическим образцом, который мы могли бы по валовому продукту на душу населения достигать. Теперь, если можно, я про Россию все-таки скажу. Понимаете, какая штука? Когда мы считаем, что государство замкнулось на само себя, это имеет не только для нас какие-то нравственные последствия, это имеет прямые последствия для экономики. Я, скажем, полагаю, что эффективность управления у нас за последние 5 лет государственного катастрофически упала. Катастрофически упала. Заметьте, что на протяжении правительства Фродкова 4 рукотворных кризиса, для которых не было никаких объективных оснований. Банковский кризис 2004-го, с монетизацией в 2005-м, с алкогольным рынком 2 раза в 2006-м и в 2007-м. И вот ценовой кризис, который получило правительство Зубкова из рук правительства Фродкова. Поэтому здесь начинают затруднения появляться у самого государства, когда оно находится в таком самозамкнутом состоянии. Я полагаю, что и проблемы элитных кремлевских групп не решаются именно потому, что нет нормально работающих институтов, и с ними дело стало хуже, а не лучше. Нет общественного признания собственности, а для них это вполне жизненная проблема для этих групп. Полагаю, достаточно много факторов внутри страны, которые позволяют думать о том, что не внешними вторжениями будет решаться судьба России.
Да, но и, так сказать, вот оппозиционным группам тоже по-прежнему не на чем или не с чем объединяться. Вы посмотрите, просто
да,
зачищенное
вот
в этом
вот
смысле
поэтому,
поле.
Вот
уход,
это...
И вы, между прочим, теперь бывший сопредседатель гражданского конгресса.
Я хочу как раз по этому поводу сказать, что, на мой взгляд, когда мы ищем выход для самосохранения конституционного строя, вот для его такого поэтапного роста через неполитические гражданские институты, через использование в рамках Конституции 93-го года возможностей для разных групп населения пользоваться разным механизмом. Кому защитой президентской власти, а кому, скажем, сложным механизмом парламентской борьбы. Вот здесь есть некоторые ценностные условия. На мой взгляд, пока у нас не сформируется такая ценность, как договороспособность, что довольно трудно, учитывая наши антиколлективистские установки, не будет ничего. И это к разговору об оппозиции. У нас же вот эта наша бессильная оппозиция, раздробленная уже, по-моему, не на части, а на песчинки просто. А по-прежнему многие лидеры полагают, что сила вот в недоговороспособности, в том, что я буду настаивать на своем. А на самом деле, на мой взгляд, это просто неумение, это отсутствие политического искусства провести свой интерес, сочетая с интересом другой группы и другого человека, другой политической
Но
силы.
Дело в том, что не хотят договариваться-то. И вот тут всегда ведь вопрос, либо, значит, все-таки биться
и до конца...
А знаете,
почему,
конца...
на мой взгляд, не да, хотят договариваться? А самая тяжелая причина, о которой даже говорить не хочется... Договоренность невозможна, если люди живут сегодняшним днем и хотят все сегодня и сейчас, если они скорохваты. Потому что можно договориться о разных вещах, скомбинировать интересы, если люди думают о себе и о стране, ну, в некотором достаточно долгом периоде. Когда они понимают, что да, я не сегодня это получу, я это получу послезавтра. Но если он внутренне настроен, то да, после нас хоть потоп. Послезавтра вообще я не верю, что страна уцелеет. Тогда, конечно, он начинает сегодня требовать себе максимума. Его контрагент делает так же, и третий делает так же. Ну и какая может быть тут договоренность?
Тут вот Владимир из Люберец просит комментарий. Ваше отношение к разгону мирных демонстраций, ваша оценка антиконституционным законам, отмена референдума, запрет свободы слова, лишение права быть избранным, если ты беспартийный. Ну, мы об этом не один раз говорили, в общем...
Я могу коротко ответить. Да. У меня отрицательное отношение к тому, что происходит с нашим конституционным строем примерно с осени 2004 года. Именно поэтому я участвовал во многих делах Всероссийского гражданского конгресса, и год был сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса, который как раз образовался на идее защиты Конституции.
Света спрашивает, существует ли экономический барьер для укоренения в обществе демократии? Демократия лучше усваивается народом натощак или после еды?
Ну вот, экономисты-то полагают, что лучше после еды. Но хочу заметить, что это все не так просто и линейно, потому что, скажем, мнение, что революции происходят, когда народ тащает, вообще-то не подтверждается историей, не подтверждается экономической теорией общественного выбора, потому что выясняется, что большинство революций, скажем, 20 века произошли, когда положение улучшалось. И по простой причине, потому что когда люди заняты выживанием, им не до общественного порядка.
Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Александрович. Значит, первое, что сейчас именно на данный момент у нас сложилось, это получается, можно представить такую ситуацию, что у товарища есть пальто, в котором у него в одном кармане взяты ключи и бумажник. А там из одного кармана он перекладывает ключи в один карман, бумажник в другой. Но пальто остается тем же самым. Это первое. То же самое ситуация, что...
Это вы
нас...
про кого? Это вы Медведева с Путиным, что ли, имеете в виду?
А ну, а кого же еще?
А,
это, конечно.
Понятно, да. Ключи и бумажник. Есть... Хорошо, так, есть... давайте
Нет,
дальше.
Нет, еще не все.
Так.
Далее, значит, мне понравилось высказывание Быковского, известного нашего раньше диссидента, в том, что он сказал, мне кажется, я не могу понять, почему, говорит, кто приходит в Кремль, становится диктатором. Объяснение очень логичное, очень ясное, конкретное. Потому что власть тогда пришла, были самозванцы. А самозванцы всегда создают диктатуру. И это идет с 17-го года. И от этого нам никуда не деться.
Да, самозванцы-то у нас пораньше были.
Года, да.
Да. Так, у вас вопрос какой-то есть, Виктор Иванович? Или вот, собственно...
Видимо, почему всякий приходящий в Кремль становится самозванцем, так, Виктор Иванович? Так вот, видите ли, мне кажется, что здесь проблема в том, что мы каждый раз создаем власть как самодержавную. Что в 1613 году, когда, замечу, кто восстановил русскую государственность после смутного времени? Вообще говоря, некоммерческая организация. Второе ополчение – это типичная некоммерческая организация 17 века, когда вот Козьма Минин, можно сказать, отец российского гражданского общества, которому деньги люди доверили на то, чтобы он провел освобождение страны. Но Земский собор у нас какую власть учредил? Самодержавную. Я хочу сказать, что я считаю важным защиту Конституции 1993 года, но отмечаю, что мы создали такую президентскую республику, которая не снилась ни французам, ни американцам. На самом деле она несет в себе явные признаки самодержавной власти. Поэтому так легко эта президентская власть на себя завернула все рычаги.
Так может хорошо, что вот теперь самодержец вроде бы в сторону премьерства дрейфует, а там, глядишь, в сторону парламентаризма усиленного, нет?
Вообще самодержцем в России является лицо, которое сидит на самодержавном престоле. Поэтому мы должны разобраться, где у нас находится самодержавный престол. Хочу сказать, что замечание сегодняшнее президента Владимира Путина, что не будет перераспределения полномочий между президентом и правительством, означает, что ключи от не только ядерного чемоданчика, но и всех силовых служб и вооруженных сил будут лежать в кармане Дмитрия Анатольевича Медведева.
Если его изберут. Давайте
если
уже...
его изберут, конечно. Да. Да, если его, скажем так, могут лежать в кармане Дмитрия Анатольевича Медведева. Поэтому мне кажется, что именно поэтому даже...
О сакральности этого места, а дальше по кругу. Почему, оказавшись в Кремле, и Виктора Ивановича можно цитировать.
Вот поэтому, да, совершенно верно. Поэтому мне кажется, что нам нужно опять-таки разобраться с нашими институтами. Мы все страшно поверили президенту Ельцину и решили, что он будет работать за нас. Мы не будем заниматься там контролем, конкуренцией политических партий, разбираться в парламентских дрязгах. А вот пусть он хороший человек, пусть он за нас решит. Ну, вот это и получили. Череду.
Анатолий, Москва, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Александр Александрович, у меня вопрос вот такого свойства. Как мне кажется, что национальные ценности, вот, они остались в прошлом, вот русские национальные ценности. А с 17-го года у нас в стране воспитывалась такая общность, как советский народ. И вот представьте, вот у меня вопрос вам такой вот. Я много прочитал всякой литературе о дореволюционном времени, но я никогда не слышал, чтобы где-нибудь люди говорили, что вот нефть – это наше народное достояние. Что-то там ископаемое наше народное достояние. А теперь все только об этом и говорят. Что вот мы должны, вот каждый из нас как бы должен, имеет право рассчитывать на какую-то долю нефтяных богатств. Хотя ни пальца не приложено к тому, чтобы эту нефть добыть или что-то другое из такого же рода. А вот грибы, например, из леса тащить и искать, это все в порядке. Нашел, взял себе, хотя грибы стоят гораздо, примерно в разы стоят дороже, чем нефть. Можно такой вопрос?
Да, конечно, можно такой вопрос. Я... Наверное, поспорил бы с тем, что вот у нас были русские национальные ценности, которые потом куда-то подевались, потому что они, наверное, были до, по крайней мере, образования Московского царства, но это очень давние времена. Со времени Московского царства и в Петровской империи, и в Советском Союзе этнос жил в форме империи, многонационального государства. И мы твердо можем сказать, какие, например, ценности не национальные, а ценности... скреплявшие империю, были, скажем, у Московского царства. Да, переход к православию имел огромное значение для того, чтобы и литовец, и татарин, имея в виду элиты, присоединявшиеся к Московскому царству, могли, покрестившись, войти в объединенную элиту Московского царства. И так далее, и так далее. Поэтому в советское время тоже были определенные ценности. Хочу сказать, что они, может быть, даже не так резко отличались, потому что я вам напомню выражение, которое Лев Толстой часто повторял, крестьянское выражение начала XX века «Земля ничья, земля Божья». Это протест против введения частной собственности на землю. Он и раньше бывал. Были специфические ценности советской эпохи, кстати, очень забавные, потому что, в принципе, мы как этнос, вот условиями, в которых жили, очень склонны к инновационной деятельности. Это можно объяснить исторически, но именно поэтому у нас много замыслов, которые мы не доводим до конца.
Ну,
мы,
левша знаменитый.
Да, мы вот очень...
Все можем подковать,
сообразить. Аритмичность деятельности, на Авралы мы легко идем. Но заметьте, что в течение почти всего 20 века было ценностью, объявленной и очень серьезной, планирование. Планирование, которое не мы придумали, технику планирования во многом разрабатывали немцы, потом уже у нас это стали делать. Но страна, которая возвела планирование в национальную ценность, это был Советский Союз. Именно потому, что этим уравновешивали вот эту нашу неготовность доделывать собственные замыслы и стремление после Аврала перейти к расслаблению. Поэтому история ценностей довольно сложная и забавная вещь, но она серьезная.
Михаил, Тульская область. Добрый вечер.
Добрый вечер. Анна Григорьевна, и у меня вопрос и к вам, и к вашему гостю, к Александру
Александровичу. Давайте, к гостю времени очень мало.
Скажите, пожалуйста, вы давно открывали книгу Михаила Юграшева «Салтыков-Щедрина. История одного города»?
Я недавно. Я регулярно в эту книгу заглядываю.
И она у меня на столе лежит как настольный книг.
Да, вместе полезное чтение.
С шекспировскими сонетами пьесами. Спасибо.
Спасибо, Михаил.
Хорошая история. Тогда давайте, может быть, вот завершая, в вашей лекции есть описание вашей встречи с одним из действующих, как я понимаю, я просто не очень понимаю, но вы описываете, что это один из великих нынешних экономистов, латиноамериканец,
Эрнандо де Сото,
с которым вы как раз, с которым встречался, оказывается, с Владимиром Владимировичем Путиным, разговаривал с ним чуть ли там не 3 часа, несколько лет тому назад, правда, в экономике, видимо, этот разговор никак не сказался. Поговорили и вы с ним. И, как я понимаю, он тоже с грустью сказал, что ни Латинская Америка, ни Россия, увы, вот этого ценностного ряда не нащупывает, и что-то с ней происходит.
Я бы сказал как раз наоборот, потому что Эрнандо де Сото, его книги, кстати, есть на русском языке. 2 книги выходили, «Загадка капитала» и «Иной путь», очень интересные книги. И это мирового уровня, очень серьезный экономист. Мне действительно в июле удалось с ним поговорить. Он был один день в Москве. Мы даже провели такой семинар с экономистами и с бизнесом. Что говорит профессор де Сото? Он говорит, он аккуратно не трогает Россию, а говорит про известные ему страны Латинской Америки, хотя человек необычайно эрудирован в мировой истории и культуре. Он говорит, смотрите, за 180 лет латиноамериканские страны 5 раз выходили на рубежи рынка, капитала и демократии, и 5 раз откатывались. Сейчас находится в процессе отката. Почему? Он сказал так. А не может устоять система, когда от рынка и капитала доходы получает 3 или 5% населения. Что сумела сделать Европа и Северная Америка за 19 век и Япония в 20-м? Они сумели демократизировать систему рынка и капитала, и этим создали совершенно иные гражданские основания для прочности демократии рынка и капитала. А нам эта работа только предстоит.
Ну что ж, читайте вот книги экономистов и людей, которых сегодня называли в процессе эфира. По-моему, очень полезное чтение может быть. А статья Александра Аузана частями будет публиковаться в «Новой газете» в январе, как
январе,
я понимаю.
Да.
Александр Аузан был гостем сегодняшней студии «Радио Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шароградский. Итоги визита Владимира Путина в Белоруссию. Выдвижение кандидатов на пост президента России. Споры на конференции по глобальному изменению климата. Активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» оказался в психиатрической лечебнице. Конгресс татарских народов в Казани. Руперт Мердок приобрел компанию «Доу Джонс». У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.